Похороны закончились. Можно было вновь возвращаться к привычной жизни. Артур стоял у окна своей просторной квартиры. Домработница уже ушла домой, и он остался наедине со своими мыслями. Голова болела после перелета на маленьком шумном Як-40. Давно не приходилось ему летать на таких. Он даже на больших аэробусах тяжело переносил перелеты, предпочитая ездить наземным транспортом. Глядя на буйную весеннюю растительность под окном, Артур почти не замечал ее. Он купил эту квартиру благодаря виду, открывавшемуся здесь перед взором. Внизу расстилался большой парк, переходящий в небольшой перелесок. Дальше видны были белоснежные вершины гор, которые на закате бывали позолочены заходящим солнцем. Но сегодня панорама гор не успокаивала, как прежде, не услаждала глаз. На душе было темно, пусто и безжизненно, как после взрыва бомбы. Молодой мужчина не любил оставаться один, но и общество молодых женщин его не устраивало. Поэтому он выбрал в домработнице пожилую, еще полную сил, говорливую и добродушную, подходящую под его представление о хорошей матери. Однако о настоящей своей матери Артур не вспоминал уже много лет. Память, защищаясь от боли, вместе с прошлым стерла и ее лицо. Но 3 дня назад прошлое ворвалось к нему в жизнь вместе с ранним звонком сотового телефона, разбудившим его в мягкой постели. Мать умерла, и каким-то неизвестным способом сосед нашел его телефон, чтобы сообщить об этом. Пришлось лететь на похороны. Наследство, ради которого сердобольный сосед решил найти Артура, его не интересовало. Старый, полуразвалившийся и покосившийся домик в маленьком степном городке он спокойно отдал двоюродному брату матери, такому же пропитанному алкоголику, как и она сама. После звонка Артур долго лежал в постели с широко раскрытыми глазами. Много лет он не хотел вспоминать прошлое, и ему это хорошо удавалось. Артур с головой погрузился в работу, стараясь заполнить ею каждое мгновение своей жизни. Домой приходил, только чтобы упасть в постель и уснуть. За большое трудолюбие его уважали на работе, где он занимал место заместителя директора компании. Не очень большой, но крепко стоявший на ногах уже почти 10 лет. Артур вел все дела, так как директором являлся избалованный сын крупного чиновника, мало что понимавший в специфике работы, но своими связями и весом отца в правящих кругах поддерживал компанию. Сильной стороной директора была еще способность находить тех, кто умел выполнять ответственную работу. Он находил, так сказать, темных лошадок в разных слоях общества, способных сделать все, чем не желал заниматься сам. Сергей сам нашел Артура, когда тот учился на предпоследнем курсе института и пригласил на работу. Подойдя как-то после очередной пары к нему, Сергей просто протянул руку и представился. «Сергей, я здесь не учусь, но мы дружим с Лолитой». Немного растерявшись, Артур протянул руку в ответ. «Артур», более чем сдержанно представился молодой человек. Лолита, однокурсница Артура, прослыла девушкой легкого поведения, которую он всегда обходил стороной, и ее знакомые также его не интересовали. Просто так отказаться от неожиданного знакомства Артур тоже не мог, и он судорожно искал причины, позволявшие срочно куда-нибудь уйти. Но в самый нужный момент привычная изобретательность сироты, прошедшего через многие приюты и преуспевшего в изобретении различных уловок, вдруг подвела. Пришлось знакомиться. «Вижу, что Лолиту вы не жалуете», — то ли сообщил, то ли спросил Сергей. Чтобы не нарываться на грубости, Артур неопределенно пожал плечами. А Сергей спокойно продолжил. «Да, для тех, кто не очень интересуется телом, Лолита вряд ли может представлять интерес. А вы, как я слышал, именно из таких». Артур еще раз пожал плечами, но уже давая понять, что согласен с выводом собеседника, если только он говорит серьезно. Но Сергея не смутило, так сказать, разговорчивость собеседника. Похоже, он был готов к такому приему. «Я наслышан о вас», — продолжил Сергей, «и хотел бы предложить вам работу». «Спасибо, но у меня есть работа», — немного удивленно отказался Артур. «Я знаю, вы работаете на фабрике в ночную смену и не по специальности». Сергей все больше удивлял Артура своей осведомленностью. «Но я хотел бы предложить вам работу экономистом в небольшой молодой фирме. Дело перспективное. Поддержка в правительстве у этой компании есть. Но нужно начинать с нуля. Не скрою. Работы очень много и самое разное. Если вы согласитесь, вам придется, кроме своей работы, делать еще многое. Но все будет вознаграждаться, если не будете отлынивать». Артура задели за живое последние слова. Еще никто не упрекал его в том, что он отлынивает от работы. «Если вы так осведомлены о моей учебе и работе, могли бы и узнать, что я работы не боюсь. Хотя, если работа мешает учебе, я избавлюсь от нее. Сейчас для меня главное – учеба», – резко ответил он. «Да, я осведомлен об этом. Именно потому я здесь», – спокойно и немного насмешливо парировал Сергей. «Трудолюбие вам не занимать. А вот над манерами стоит поработать, если вы хотите добиться большего, чем работа на фабрике». «Кто он такой, чтобы постоянно цеплять меня и учить жизни?» — раздраженно подумал Артур и собрался уже отшить наглеца. Но вдруг задумался. Ему действительно очень нужна была работа по специальности. Не зря же он идет на красный диплом, работая по ночам. Ведь не ради места на фабрике он столько отпахал. И вот ему предоставляется такая возможность – работа в молодой компании. А это значит перспектива, если он сумеет показать себя. Уже начав отказываться, Артур осекся на полуслове. Несколько мгновений подумав, он ответил: «Вы понимаете, что было бы странно с моей стороны кидаться на первое предложение. Моя работа кормит меня и позволяет оплачивать учебу. Но я готов познакомиться с вашей компанией поближе и потом сказать свое решение». «Заметано», – коротко бросил Сергей, протягивая новенькую дорогую визитку. «Если не возражаете, завтра после занятий я предоставлю вам наших ребят. Пока мы еще занимаем комнату в офисе моего отца, но сейчас ищем помещение. Я буду рад, если вы примете участие в поиске помещения. И буду также рад, если окажетесь тем самым занудой трудоголиком, каким считает вас Лолита». Он весело улыбнулся и протянул руку. «Да, Лолита не могла дать мне иную характеристику», — усмехнулся Артур. Он не был склонен шутить на эту тему. Людская критика, даже та, что больше была похожа на похвалу, всегда больно задевала молодого человека. Где-то внутри, глубоко в его душе, сидел зажавшийся в угол маленький мальчик, привыкший к пинкам и ругани, и так мечтавший о самой маленькой похвале в свой адрес. Но привычная защита, мгновенно сработав, защитила душу от боли. «Это не могла ничего большего сказать», — успокоил себя Артур. «Зато ее зависть, возможно, дает мне шанс встать на ноги. Кто знает, может быть, это и есть мой звездный час, о котором я всегда мечтал. А если нет, я ничего не потеряю, если проверю. Если это какой-нибудь подвал, я просто не буду туда входить. А в больших офисах в рабочее время всегда много народа». Артур с детства не переносил и боялся подвалов. Он твердо уяснил, что за сироту никто заступаться не будет, если он не позаботится сам о себе. А он считал себя сиротой. Так было лучше и проще. Прошлого нет. Нет и матери. А значит, он сирота. Даже в приюте он не открыл правды. Сказал, что просто жил на улице, а мать умерла. Только вот фамилию и имя не решился изменить. Испугался. Ему вдруг показалось, что, изменив фамилию и имя, он потеряет связь с землей, с корнями и станет перекати-полем, перегоняемым всеми ветрами по земле. Эти два слова словно связывали его с землей, способные дать силы начать жизнь заново. Да и вряд ли кто узнает, кто он и откуда. Мать все равно не подаст в розыск. И не он один на земле, Серов Артур. А фамилию мать все-таки дала ему отцовскую, так что сына с нею ничего не связывает. Когда на следующий день Артур появился по указанному в визитке адресу, то был приятно удивлен. У входа в большой современный офис его встретила милая секретарша. Узнав, по какому вопросу он явился, она позвонила и предложила подождать. «Простите, у нас с посетителем нельзя свободно ходить по зданию. Сейчас за вами придут». Через минуту в холле появился Сергей. «Ну, здравствуйте еще раз», – протянул он руку. Проводив Артура в кабинет, Сергей немного сконфузился. «У нас пока мало обстановки. Отец обещал поддержку, но сказал, что на мебель я должен сам заработать. Тогда я докажу рентабельность твоего дела». А извиняться было за что. Артур увидел маленький старый стол, похоже, принесенный со старого склада или из подвала, на котором красовался дорогой компьютер и несколько стульев. Странно смотрелась эта мебель в роскошном кабинете после прекрасного ремонта. Пока Артур разглядывал комнату, Сергей продолжил. «Мы с ребятами уже начали действовать. Кое-что заработали. По крайней мере, на аренду офиса точно хватит. Нашей фирме здесь неудобно. К нам должен быть более простой доступ. Когда уж переедем на новое место, сразу обставим все как положено». «Простите», – осторожно начал Артур. «Вы не сказали, чем занимается ваша фирма?» «Разве я не сказал?» – удивился Сергей. «Мы занимаемся перевозкой и растаможиванием грузов». «Тогда я хотел бы задать следующий вопрос», – продолжал Артур. «Для чего нужен я? Я ведь не юрист и не делопроизводитель. Но даже в своей специальности у меня нет опыта работы». «Я в курсе», – обезоруживающе улыбнулся Сергей. «Нам нужен человек, который мог бы вести нашу бухгалтерию». Он подошел к компьютеру и сел на стул, приглашая Артура сесть напротив. «Тогда вам нужен бухгалтер, а не я», – невольно прервал Артур. «В Вся эта затея все больше напоминала ему авантюру. «Простите, вы перебили меня», — продолжал Сергей. «У нас есть бухгалтер». Он помолчал. «Но я не могу ей полностью доверять. Хотя не могу и уличить. Она слишком хороший специалист, каким я не являюсь. Мне нужен человек с хорошими знаниями в этой области, который мог бы контролировать жизнь офиса в то время, когда мы с напарником занимаемся делами». «Но как вы можете для такой работы нанимать человека с улицы?» Артур не мог вместить в голову происходящее. «Во-первых, не совсем с улицы, как вы выразились. Я немало знаю о вас и наслышан о вашей щепетильной честности, хотя и не представляю ее побудительных мотивов. Во-вторых, осведомлен также о вашем трудолюбии. Красный диплом у человека без поддержки сверху немало стоит. К тому же вам, по крайней мере, сейчас невыгодно будет меня обманывать, так как работа у нас для вас слишком хорошая перспектива. Как видите, я играю с вами открыто. Надеюсь, и вы не используете мою откровенность против меня и не примете опрометчивого решения. Я не собираюсь шпионить за вашими сотрудниками», — буркнул Артур. «А этого и не придется», — успокоил Сергей. «Наша бухгалтер сама просила помощника. Просто я надеюсь, что вы не согласитесь участвовать в сомнительных операциях. Этого будет достаточно». Артур вспомнил, как старая воспитательница одного из детских домов, в котором ему пришлось обитать, говорила: «Вы знаете, что тем из вас, кто не имеет родных, придется все в жизни зарабатывать самим. Я хотела бы рассказать вам о том, кто всегда будет готов поддержать вас и прийти на помощь. Надеюсь, директор не узнает о нашей беседе. Я говорю о Боге и хочу, чтобы вы помнили, что Его поддержка даже лучше и сильнее поддержки людей. Но вам необходимо всегда находиться под Его защитой, как под зонтиком. Если вы будете стараться всегда поступать честно, будете учиться любить и прощать людей, тогда вы и окажетесь под Его защитой. Бог поможет вам в жизни. И если будете любить зло, тогда останетесь в мире совсем одни». Она не раз в различных ситуациях и по-разному говорила им об этом, и многие дети запомнили ее слова. Но нашелся и тот, кто доложил директору об их беседах, и вскоре воспитательницу уволили. Артур скучал по этой пожилой женщине и часто вспоминал ее слова. В его жизни она была единственным человеком, кому хоть сколько-то не безразлична была его судьба, и потому он всегда старался не выходить из-под зонтика, нередко видя защиту невидимой, могущественной руки в своей жизни. Но слова старой воспитательницы были единственным источником знания Артура о Боге. Услышав фразу своего нового знакомого, Артур вдруг ощутил знакомую невидимую руку, позаботившуюся о нем. И хотя молодой человек не мог вполне довериться этому чувству, по привычке, от всех и от всего ожидая подвоха, все же ему было приятно. Мать, единственный родной человек на земле, сделала с ним самое худшее из всего, что он видел в жизни. А отец бросил его, когда он был еще в утробе матери. И все же хотелось сознавать, что в мире существуют невидимые законы, на которые пусть осторожно, но можно положиться. То, что ему предлагали, было не прекрасной мечтой, Это был шанс трудом добиться успеха. И потому Артур был склонен доверять этому предложению. По крайней мере, решил проверить его. Артур узнал предлагаемую зарплату, подумал, и хотя она во время испытательного срока оказалась немного меньше той, что он имел, все же согласился работать с Сергеем, так как готов был работать на перспективу. Но, уходя с фабрики, заручился согласием мастера, что тот возьмет его обратно, если затея не удастся. Молодой студент не имел старшего, кто мог бы проверить, не авантюра ли то, за что он берется, и потому сам нашел все государственные законы и положения, на основании которых мог бы проверить легальность работы его новой компании. Вначале отец Сергея противился решениям сына, пытаясь уберечь от ошибок и разорения. Но спустя некоторое время заметил, что его неимоверно ленивый и разгульный сын умеет найти тех, кто хорошо сделает за него работу и заработает деньги, которые он так легко любил тратить. Отец перестал волноваться, когда обучил Артура работе и получил ему вести все дела компании. Спокойно продолжая заниматься деятельностью собственной компании, он оставил молодому специалисту, так сказать, открытую дверь своего кабинета для консультаций. Через год Артур уже хорошо справлялся с работой, все реже обращаясь за помощью к опытному бизнесмену. Но даже после того, как советы по ведению бизнеса уже не были нужны, Егор Михайлович с удовольствием помогал Артуру в принятии сложных решений и просто бывал рад, когда тот заглядывал на чашку кофе в его офисе. Пожилому мужчине было приятно сознавать, что Артур неизменно готов способствовать процветанию дел его сына. Импонировала честность молодого человека, хотя немного смущало его непреклонное молчание о прежней жизни. Новая работа действительно оказалась прекрасным стартом для трудолюбивого юноши. Егор Михайлович через некоторое время перестал интересоваться прошлым Артура, так как благодаря старым связям через каналы МВД выяснил все доступные сведения и понял, что факты, которые скрывает Артур, не могут повредить семейному бизнесу или отношениям между ними. Конечно, то, что имеешь мать-пьяницу, есть резон скрывать. А большего Егору Михайловичу знать и не хотелось. Другие компаньоны Сергея вначале завидовали и строили козни новичку, слишком быстро пробившемуся даже выше их. Но со временем вынуждены были смириться и слушать его указания. После того, как Артур неоднократно показал себя в деле, выходило, что он был более осторожен и удачлив в работе, нежели другие. И Сергей все больше доверял ему. Из Артура вышел хороший бизнесмен. Вот только приватное общение давалось не очень хорошо. Он замещал директора во всем, не оставляя себе времени для личной жизни. Но даже из этого факта Сергей сумел извлечь для себя выгоду. И в последнее время почти не показывался на работе, за исключением случаев, когда нужны были деньги или когда Артур вызывал его на совещание, где обсуждалось, куда вложить заработанные средства, чтобы они принесли наибольшую выгоду. Решение Сергей принимал на основании данных, которые предоставлял Артур, так что они были заранее предопределены. Артур же, напротив, засиживался в офисе допоздна, работая за себя и за того парня. И этот парень был достаточно конкретным лицом – Сергеем. Сергей не решался обижать Артура в зарплате и спустя некоторое время предложил ему процент заработанных денег. Он понимал, что на честность человека можно полагаться только тогда, когда в ответ не обманываешь его. И поэтому до настоящего момента Артур сумел заработать себе и на хорошую квартиру, и на новенький джип. Казалось, прошлое забыто, как страшный сон. До раннего звонка заботливого соседа. Когда давно забытый пропитый голос поинтересовался, здесь ли живет Артур Серов, проживавший в детстве в городе Н, Артур вздрогнул. С трудом овладев собою и проглотив сухой колючий ком, напоминавший ежика, он ответил: «Да, здесь. Я вас слушаю». «Артур, умерла твоя мама!» — деланно жалобно сообщил голос. «Кто вы?» — попытался выяснить Артур, силясь понять, что нужно этому человеку и можно ли верить его сообщению. «Ты не узнал меня!» — удивился говоривший. «Я твой сосед, Василий Иванович. Ты же часто к нам забегал, и с Федькой моим вы дружили». «А, да, простите», — извинился Артур, совершенно не раскаиваясь, что не узнал соседа, который бил его чаще, чем многие пьяницы-отцы бьют своих детей. «Столько лет прошло, вот и забыл ваш голос». «Да я по телефону вас никогда и не слышал». «Понимаю», — пробубнил тот. «Наверное, хорошо живешь, если не показывался дома столько лет». Артур знал, вступать в разговор с этими людьми нельзя, иначе не отвяжешься. Будут просить денег на выпивку. А если узнают, кто он, начнут шантажировать прошлым. Поэтому коротко ответил: «Живу, как получилось, как после детдома». «Приезжай на похороны, а то твой дядька заберет ваш дом», — жестко бросил сосед, вдруг изменив жалобный голос на звенящий стальной. «Небось, на мать посмотреть не захочешь приехать». «Так я и думал, что вырастешь неблагодарным сыном!» — рявкнул он на прощание и бросил трубку. Вначале Артур хотел забыть про звонок и продолжать привычную жизнь, полную трудовых будней. Но что-то внутри болело и соднило. Хотелось вырвать эту занозу из сердца и ощутить покой. Он встал, выпил чашку кофе и позвонил на работу сообщить, что берет 3 выходных дня. Секретарша от удивления чуть не выронила трубку. Затем, похоже, решила убедиться. «У вас незапланированная встреча?» «Нет, Лиза», — немного раздосадованно бросил Артур. «Я просто хочу взять выходной. Перенесите, пожалуйста, все встречи на пятницу. К сожалению, по сотовому я тоже не буду доступен». «Вас не будет в городе?» — поинтересовалась вновь секретарша. «Да, меня в городе не будет. И сотовый будет отключен, вы правильно поняли», — довольно резко закончил Артур, давая понять, что дальнейшие расспросы неуместны. «Тем, с кем у меня уже назначены встречи, я перезвоню сам. Остальным назначайте на пятницу, а лучше на следующую неделю. Если будет что-то срочное, решайте дела с Максимом». Максим, менеджер по продажам, правая рука Артура, еще не оставался в офисе за старшего. Даже в командировках Артур всегда имел с собой сотовый телефон. Но сейчас был хороший повод попробовать расторопного молодого человека в этой роли. Затем Артур позвонил в аэропорт и узнал расписание рейсов. Заказав билет на ближайший, он огляделся. можно было не собираться. На родину нельзя было приезжать в том виде, к которому он привык за последние 10 лет. Иначе все беды и проблемы прошлой жизни перекочуют в настоящую. Он постоял посредине комнаты, вздохнул, вынул из бумажника удостоверение личности и деньги. Все остальное оставил дома. Выйдя на улицу, Артур сел в такси и попросил отвезти его в ближайший супермаркет. Купив там потертые брюки и рубаху, переодевшись, он бросил свою одежду в сумку и вновь сел в такси. «В аэропорт», – коротко бросил Артур и глубоко задумался. Расплатившись на месте с таксистом, он выкупил в кассе билет в оба конца, взглянул на часы и сел в зале ожидания. Через минуту он горько усмехнулся и снял часы, которые стоили столько, сколько в детстве они с матерью проедали за полгода, учитывая ее бесконечные пьянки. В его настоящей жизни такие мелочи, как стоимость часов, были очень важны при общении с крупными клиентами. Но в прошлой жизни эти же самые часы могли оказаться миной замедленного действия. Вспомнив вдруг о своей привычке часто смотреть на часы, Артур подошел к небольшому ларьку и купил самые простые и дешевые. «Докатился», — ругал он себя в душе. «Ненавижу маскироваться. Неужели весь этот кошмар двойной жизни никогда не кончится? Кто его дернул искать меня? Лучше бы никогда и не слышать этих голосов, не видеть этих рож». И все же какая-то невидимая сила тянула его в дом, где он родился. Как кролик ползет в пасть удава, ужасаясь и издавая испуганный писк. Артур не знал, но чувствовал, что должен в последний раз взглянуть на свой дом, который часто снился ему в ночных кошмарах и лишь изредка подбрасывал в памяти светлые моменты, когда на мать вдруг нападал приступ раскаяния в пьяном угаре, и она, плача, гладила мальчишку по голове, дыша на него перегаром. «Может быть, ты не виноват, что ты сын этого урода? Я плохая мать для тебя». Но эти минуты, когда он боролся с отвращением к перегару, все же были самыми светлыми воспоминаниями. Были еще воспоминания, более частых случаев, когда он тащил мать домой пьяную, чтобы не замерзла на улице, потому что боялся остаться на земле совсем один. И нередкий ее вопрос, продолжение которого знал наизусть: «Ты любишь свою мамочку? Достань денег на бутылочку». Незадолго до звонка Артур услышал шутку, на которой смеялись все в офисе, кроме него. «До 5 лет я был уверен, что мое имя пошел вон». Артур не мог сказать точно, но что-то подобное было и в его жизни. А потому слова эти прозвучали для него уже не шуткой. «О мертвых не говорят плохо», — пришло ему на память. «Может быть, плохого и не говорят, но что я могу вспомнить хорошего?» Невольно спросил себя Артур и вновь глубоко задумался. Затем улыбнулся, вспомнив мать, пришедшую однажды домой в 5 часов утра. Это было ранней осенью. Минувшим вечером она ушла за выпивкой прямо в ночной сорочке и пропала. Ей не хватило бутылки дешевого вина, что принес Артур из магазина. Когда мать не вернулась через 4 часа, мальчик встревожился и пошел ее искать. Он бегал по ближайшим улицам, по соседям и магазинам до 3 часов ночи. Потом, обессилев от страха и слез, вернулся домой. Упал на постель и уснул. На рассвете мать вошла в дом и громко выругалась, после чего обратилась к сыну.
«Вставай, Соня! Ты что, не видишь? Мать пришла! Сегодня ты мне должен 3 флакона поставить. Я девчонку спасла. Твоя мать сегодня герой!»
«Мам, что случилось? Где ты была?» Еще не до конца проснувшись, пробормотал Артур, поднимаясь с кровати и протирая глаза.
«Пока ты здесь бока отлеживаешь, я человека спасла!»
Горделиво подняла голову мать.
«Мам, что ты говоришь? Проспись!» — вздохнул мальчик.
«Ты что, не веришь матери?» — возмутилась женщина. «Я на самом деле девчонку спасла!»
Стоя посередине комнатки и размахивая почти пустой бутылкой водки, она явно жаждала рассказать о своем подвиге. И Артур понял, что ему придется выслушать ее. Окончательно проснувшись, он поблагодарил судьбу за то, что мать жива и нашлась, и приготовился слушать.
«Вечером я не смогла найти выпивки у соседей. От этих гадов ничего же не дождешься. И пошла к своей школьной подружке. Мы с ней уже давно не виделись. Сонька живет около кладбища, так что пришлось телепаться через полгорода».
Артур взглянул на грязную ночную рубашку матери и представил, как она, пьяная, идет по ночному городу. Ему стало мучительно стыдно. А мать продолжала.
«Сонька не стала пить со мной. Она теперь крутая стала. Цивильная. Но на выпивку дала. И не пожадничала. Сказала, чтобы я за нас двоих за встречу выпила. И я, естественно, выпила за двоих, не пропадать же водочки. А потом пошла домой через кладбище, да споткнулась и упала в недокопанную могилу. Сначала старалась вылезти, но не получалось никак. Тогда я решила поспать немного, а то так устала, пока дошла туда. Там на кладбище так тихо, и в этой ямке было листьев сухих много, тепло. Так вот, сплю я, никого не трогаю, а тут какие-то мужики девчонку на кладбище притащили. Не знаю, насиловать хотели или убить. Она так орала, будто бы всех мертвецов разбудить хотела. «Помогите, помогите!» Но мертвецы, естественно, не проснулись, а я проснулась. Я встала, смотрю, они ее почти раздели, порвали на ней все. Могила оказалась с другой стороны, еще только что начатая. Ночью я не заметила. А когда начало расцветать, тут и увидела, как выйти из ямы. Ну, я легко и вышла. Постояла, посмотрела, а потом крикнула: «Эй, оставьте девушку!» Тут они тоже давай орать, как ненормальный, и бегом оттуда. А эта неблагодарная девка вместо спасибо как заорет: «Привидение!» И дёру тоже. Я даже выругаться не успела. Убежала бесовка. Нет, чтобы бутылочку дать. За спасение ее шкур неблагодарная. Но ты же мой сыночек. Ты достанешь мамочке выпить.
Наклонилась она к сыну. Мам, у тебя же есть еще. Артур невольно отшатнулся от сильного перегара, которым дохнула на него мать. Ты закуси лучше, а то живот болеть будет.
Ты заботлив мой,
потрепала женщина сына по голове. Затем грубо оттолкнула.
Весь папашу даже воспитывать берется. Без тебя знаю, закусывать мне или нет.
Она прошла мимо, вливая в себя остатки горячительной жидкости. Допив до дна, крякнула, вытерла рукой рот и упала на постель, пробормотав что-то о сильной усталости и о том, что с утра пораньше проделала длинный путь. Мать уснула. Вспомнив сейчас этот случай, Артур невольно улыбнулся, представив, как насильники и жертва в ужасе убегают с кладбища, напуганные ночью лохматой женщиной в ночной рубашке, поднявшейся из могилы. Но коварная память быстро стерла следы улыбки с лица, подбросив воспоминания о том страхе и слезах, когда он бегал по городу, искал и звал мать, боясь, что ее сбила машина или еще что-нибудь случилось. И он остался один на всей земле в свои 9 лет. Весь кошмар попоек и нередких поисков матери по городу продолжался до тех пор, пока ему не исполнилось 12. Спустя годы, нередко, просыпаясь ночью от очередного кошмара, Артур думал: «Лучше бы я раньше не искал ее по городу. Может, замерзла бы, и не случилось бы того, что было». Но даже в детстве, пока еще свежи были воспоминания, Артур понимал, что не мог ожидать от матери того, что она сделала позже. И поэтому его мучила бы совесть, дай он ей замерзнуть. Хотелось не думать, не помнить, но память неумолимо подбрасывала картинки. Вот он, зажавшись в углу комнаты, дрожит всем телом, а пьяный клиент матери, расплатившись за ее тело, берет причитающийся здесь же, в единственной комнате их запущенного домика. Не выдержав, мальчик выбегает в чем есть на мороз и ветер. Затем, продрогнув до костей, возвращается назад в крохотную кухню, разделенную с комнатой пустым проемом, так как идти поздней ночью ему все равно некуда. Он надеется всей душой, что все уже закончилось. Застает мать, допивающую очередную бутылку со своим клиентом. Сейчас, через много лет, Артур понимал, то, что пережил он, в жизни бывает очень редко. По крайней мере, никогда подобного он не слышал. Нередко он слышал о любви и преданности матерей, но поверить не мог. Трудно было верить в то, чего не видел, о чем только в книжках читал или слышал от знакомых. В ту ночь Артур больше не увидел лица матери. Он ушел из дома и больше никогда не был даже в городе, в котором родился. Помнил только ночь поздней весны, когда влажный ветерок раскачивал ветки деревьев с молодыми листочками. И слезы, горькие слезы попранного человеческого достоинства, боль предательства единственного родного человека на земле. Позже, в других местах, он видел и знал добрых людей. Но место, где он родился, не оставило доброго следа в душе. Отец Сергея заменил Артуру отца, которого он никогда не знал. А домработница заботилась о нем, как о родном сыне, все 8 лет, пока убирала у него в квартире. Сначала в арендованной, затем в его собственной. Жизнь практически восстановилась, если не считать того, что Артур боялся жениться. Иногда он встречался с женщинами, но долгих отношений остерегался. И после каждой встречи ненавидел себя, так как понимал, что случайные отношения толкают молодую женщину в пропасть, в которой была его мать. Когда-то она тоже была молодой, невинной девушкой. Хотя ему так трудно было в это поверить. И кто-то, такой как он, был с ней некоторое время, затем уходил, толкая ее дальше в пропасть. После таких эпизодов хотелось напиться и забыться. Но останавливал новый страх – самому оказаться там, где он вырос, на дне человеческих судеб. Поэтому Артур старался глушить в себе сексуальные потребности, задерживаясь до позднего вечера на работе или в спортзале, доводя себя до полного изнеможения. Сейчас в зале ожидания вся жизнь проносилась каруселью. Вокруг – высвечивая то одно событие, то другое. «Зачем я туда еду?» — невольно задавал себе вопрос Артур. «Столько лет я ее не видел. Может быть, лучше и не видеть?» Но рука не поднималась сдать билет обратно в кассу. Пришло время разобраться и с этим страхом. Наконец твердо решил молодой мужчина. Родной город показался Артуру совершенно чужим. Хотя мало изменился за 18 лет, в которые он не был здесь. Но молодой мужчина сильно изменился сам, привыкнув к столичной жизни, поэтому видел этот маленький захолустный городок иными глазами. Увидев запыленные разбитые улицы, Артур вдруг улыбнулся, вспомнив, как 3 раза сбегал из интерната соседнего города и уезжал в столицу, пока его не перевели в лучший интернат в столице. Узнав, наконец, причину побегов, стремление получить хорошее образование у мальчика с улицы – редкое явление. Поэтому комиссия из преподавателей интернатов, на которую был вынесен вопрос о его побегах, приняла решение отправить его туда, где он мог получить это образование. Интернат отличался очень строгими правилами. Но Артуру это было на руку, так как преподаватели – строго следили за каждым движением подопечных. Это давало ему чувство защищенности от разгула школьников старших классов. А за стены школы он старался почти не выходить, проводя все свободное время в спортзале, посещая 3 различные секции единоборств. Только потом, в студенческие годы, на спорт не оставалось ни времени, ни сил. А когда пришел в ту фирму, где и по сей день работает, перешел на тренажеры. Так легче было сохранить независимость и остаться наедине с собой, все же не давая себе возможности думать и вспоминать.
«Молодой человек, может быть, угостишь?»
Вывел его из задумчивости пропитый голос. Артур вздрогнул и отшатнулся. Ему вдруг показалось, что мать, пьяная до невменяемости, как всегда, стоит рядом и клянчит у прохожих еще пойло. Резко обернувшись на голос, он увидел пропитое лицо с синяками и ссадинами. Возраст женщины трудно было угадать, хотя она была еще не старой. Артур, резко отвернувшись, прибавил шагу, услышав след проклятия. «Вот я и вернулся в родные пенаты», — содрогнулся он. «Но неужели здесь нет нормальных людей? Должны же они быть! Ведь и у нас в городе немало алкоголиков». «Но там я могу их не замечать», — вдруг подумал Артур. «Так, следующий этап. Ищем нормальные лица в этом городе». Закончил он мысль и понял, что продолжает сам с собой сеанс психотерапии, на который ходил когда-то, когда частые депрессии чуть не довели его до самоубийства. Но сеансы эти оказались недолгими, так как психолог настаивала на том, чтобы знать причину его детских страхов, отказываясь работать с обычным словом «детский страх», как предложил Артур. Подвело чистое женское непрофессиональное любопытство. Психолог, прежде всего, простой человек. И не каждый может держаться в стороне, так сказать, от своих пороков и привычек, ради профессиональной необходимости. Психотерапевт всеми силами старалась продлить время консультации, так как они хорошо оплачивались, и не рассказывала об источниках информации, которая могла бы помочь ее клиенту. И все же кое-что Артур понял для себя, но не из консультаций, а из тех книг, названия которых его психотерапевт случайно упомянула во время их разговоров. Приблизившись к дому, он увидел людей, группками стоявших рядом с раскрытыми воротами. Когда смерть приходит в дом, люди вынуждены открывать даже не калитку, а ворота –